В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Наступление мечты». Грузинские власти обвинили неправительственный сектор в непрозрачности.
Руководитель организации должен извиниться перед грузинским обществом и международными партнерами за распространение ложной информации и способствование революционному сценарию радикальной оппозиции.
Послы отпущения, за что грузинская оппозиция критикует западных дипломатов.
Михаил Саакашвили – политический беженец. Разве он не имеет права приехать в Грузию? Если вы спросите посла США или посла Евросоюза, что происходит в отношении этого человека, почему его преследуют, что они ответят?
Ни одной Женевой в Сухуми спорят о возможности прямых переговоров с Тбилиси.
Мы намерены закрепить за парламентом право выносить недоверие прокурору как любому другому министру без представления президента.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В Соединенных Штатах коллегия выборщиков сегодня официально изберет нового президента. Выборщики не собираются в одном месте, голосование в каждом штате проходит по местным правилам в разное время. В ряде штатов оно уже состоялось, из остальных американские СМИ ведут трансляции, подсчитывая голоса выборщиков. По итогам выборов 3 ноября кандидат от демократов Джо Байден должен получить голоса 306 выборщиков, а действующий президент Дональд Трамп – 232. Действующий президент и его сторонники все еще не признают итоги выборов, выступая с утверждениями о фальсификациях. Дональд Трамп на телеканале Fox News в воскресенье повторил свои предыдущие обвинения.
Нет, это еще не конец. Мы продолжаем, и мы будем идти дальше. У нас есть множество случаев в некоторых штатах, в которых результаты голосования были сфальсифицированы и голоса были украдены. Мы выиграли все из них. Мы выиграли Пенсильванию, мы выиграли Мичиган, и мы выиграли в Джорджии большинством голосов.
Заявил Дональд Трамп. Каждый из штатов в соответствии с Конституцией имеет определенное число выборщиков. Их столько, сколько представителей от этого штата заседают в Конгрессе. От 3 до 55. Самое большое число выборщиков у Калифорнии. Кроме того, 3 выборщиков имеет столичный округ Колумбия. Всего их 538. Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов, причем если их оспорят хотя бы по одному члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате, может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что даже если до этого дойдет, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и, скорее всего, отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате. Вступление в должность нового президента запланировано на 20 января. Российский оппозиционер Алексей Навальный, в августе этого года переживший попытку отравления, утверждает, что знает, кто пытался его убить, и заявляет, что журналисты-расследователи фактически раскрыли дело о его отравлении. Навальный утверждает, что речь идет о группе сотрудников ФСБ, приказы которой отдает президент России Владимир Путин. «Я знаю, кто хотел меня убить, я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена, у меня есть их фотографии», — сказал Навальный. Результаты расследования опубликованы на сайте Навального. Его провела группа «Беллинкат» при участии издания «Инсайдер», «CNN», «Der Spiegel» и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты «Радио Свобода», о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе новичка, который разрабатывал московский научный центр «Сигнал». Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение 2 лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина. Приходит к выводу Навальный, он назвал случившееся с ним государственным терроризмом.
Эхо Кавказа. Новости.
Администрация Дональда Трампа признала, что несколько правительственных структур США подверглись хакерской атаке, за которой стоит одно из иностранных государств. Речь идет, в частности, о проникновении в переписку Министерства финансов, а также агентства, определяющего политику в области интернета и телекоммуникаций. Специалисты по кибербезопасности полагают, что за хакерской атакой стоит Россия. Они отмечают, что имела место одна из самых опасных атак на протяжении лет. Взлом произошел через неделю после того, как FireEye, американская компания, сотрудничающая на контрактной основе с правительством, заявила, что стала мишенью хакерской атаки и что хакеры, действующие по заданию иностранного правительства, похитили некоторые элементы ее программного обеспечения. В воскресенье компания сообщила, что обнаружила широкомасштабную кампанию, в ходе которой хакеры использовали модификации программного обеспечения фирмы SolarWind для проникновения в компьютерные системы многочисленных государственных и частных организаций во всем мире. Правительство Соединенных Штатов ознакомлено с этими сообщениями. Мы обсуждаем все возможные шаги по идентификации и разрешению всех возможных проблем, связанных с данной ситуацией, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Уиллиот. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к случившемуся. В результате взрыва мины в Агдаме погиб один человек, двое получили ранения. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, один из пострадавших военнослужащий, остальные мирные жители. Власти Азербайджана заявляют, что большая часть освобожденных территорий заминирована и что потребуется около 13 лет, чтобы сделать их полностью безопасными.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская мечта требует публичных извинений от оппозиции главы НПО «Справедливые выборы». Лидер парламентского большинства Ираклий Кубахидзе также обвинил грузинский филиал Transparency International в утаивании итогов параллельного подсчета голосов, которые якобы были идентичны официальным данным ЦИК. Нападки на неправительственный сектор оппоненты власти расценивают как попытку изменения формата переговоров между властью и оппозицией. За внепарламентской борьбой за парламент следит Мзия Парисишвили.
В свое время данные параллельных подсчетов голосов, проведенных справедливыми выборами, сыграли немалую роль в революции роз. Данные НПО, принципиально расходившиеся с официальными итогами ЦИК в 2003 году, укрепили тогдашнюю готовность оппозиции во главе с Михаилом Саакашвили отстаивать голоса своих избирателей, вынудить Эдуарда Шеварднадзе и его гражданский союз подать в отставку и назначить повторные выборы. Основываясь на заслуженной за четверть века репутации справедливых выборов, оппозиция в подтверждении своего тезиса о подтасовке выборов называла и итоги проведенного организацией параллельного подсчета голосов, согласно которым у грузинской мечты было 45,8% голосов. По данным ЦИК, грузинская мечта набрала чуть более 48% голосов. Однако поздно ночью 11 декабря, когда из-за бойкота оппозиции грузинская мечта осталась в одиночестве на первом заседании парламента, справедливые выборы сообщили, что в параллельных подсчетах была обнаружена ошибка, в результате чего правящие силы вместо 45 на самом деле 47,6%. В этом же заявлении организация отмечала, что эта корректировка не меняет того факта, что выборы были проведены по очень низким стандартам и что на 8% избирательных участков в итоговых протоколах был обнаружен дисбаланс. Число избирателей, пришедших на участок, не совпало с числом бюллетеней в избирательной урне, что могло повлиять на итоги выборов в пределах 4%. Лидер парламентского парламентского большинства Иракли Кубахидзе потребовал извинений от НПО и оппозиции.
Эта оценка содержит такие же грубые ошибки, как первичные данные параллельного подсчета голосов справедливых выборов. Мы провели основательный анализ исков по избирательным участкам этой организации и установили, что дисбаланса, избытка бюллетеней не то чтобы на 8% участков и на 1% участков не было. От руководителя справедливых выборов мы требуем в кратчайшие сроки предоставить список тех 8% участков, в которых, по их утверждению, был обнаружен избыток бюллетеней. В противном случае руководитель организации должен признать еще одну грубую ошибку, извиниться перед грузинским обществом и международными партнерами за распространение ложной информации и способствование революционному сценарию радикальной оппозиции.
Иракли Кубахидзе не стал скрывать, что по этому поводу грузинская мечта пожаловалась и послам США и Евросоюза, а также кураторам организации в Вашингтоне. Разъяснительные беседы мечта провела и с руководителем справедливых выборов Эленой Нижарадзе. И хотя Нижарадзе отрицает факт давления со стороны представителей власти, по ее словам, она не будет удивлена, если окажется, что ее телефонные разговоры с коллегами прослушивались, ведь информацию о корректировке данных по параллельным подсчетам мечта опередила саму НПО. Что же касается требуемых от нее извинений, глава справедливых выборов Элена Нижарадзе заявила. Доказательства должны предоставить избирательная администрация и правящая партия, потому что там, кроме дисбаланса, очень много вопросов по поводу проведения избирательной кампании, каруселей, день голосования и других нарушений. На все эти вопросы они не захотели отвечать. И именно они, правящая партия, избирательная администрация, вызвали, а потом обострили политический кризис в стране. Возмутили позиция властей и главу грузинского филиала Transparency International Эку Кикаури. Лидер большинства Кубахидзе обвинил ее организацию в утаивании тех итогов параллельного подсчета голосов, которые якобы совпадали с данными ЦИК. Transparency International не проводила подсчет голосов, заявила в ответ Эку Кикаури, обратив внимание на то, что ЦИК и власти целенаправленно не обращают внимания на другие замечания местных наблюдателей. И все их иски о пересчете бюллетеней были отклонены во всех избирательных и судебных инстанциях, а судиться сейчас уже не имеет смысла. За это время все погрешности ЦИКом исправлены. Они стараются переключить внимание с плохо проведенных выборов на неправительственный сектор. Но проведение выборов в этой стране не входит в обязанности неправительственного сектора. Это была ваша обязанность и ответственность провести нормальные выборы. Но вы этого не сделали, и в этом проблема. Здесь нет речи о нарушении одного типа. Тут речь идет о многих видах нарушений, которые повлияли на итоги выборов. Потому и множество вопросов у общества к итогам этих выборов, обратилась к властям Эка Гигаури. Transparency International не раз становился объектом критики и нападок со стороны самого лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, и не исключено, что очередное его раздражение вызвано недавним исследованием НПО, в котором подробно объясняется, почему Бидзина Иванишвили и его партия захватили государство. Извиняться не намерена и оппозиция, готовясь к очередному раунду переговоров с представителями власти при посредничестве послов США и Евросоюза. Пока они сохраняют единство, требуя повторные выборы и реформы ЦИК. Один из лидеров ЛЕЛО, Анна Нацлишвили, обвинила власти в целенаправленной попытке дискредитировать гражданский сектор и ввести общество в заблуждение. Где-нибудь справедливые выборы сказали, что подкупа, насилия, каруселей, давления на наблюдателей не было? Нет. И свет только скорректировал итоги суммирования протоколов, заявила Анна Нацлишвили, напомнив, сколько раз были эти итоговые протоколы исправлены и скорректированы избиркомами. Кампанию против НПО оппоненты власти оценивают также как попытку грузинской мечты изменить формат переговоров с оппозицией, чтобы за столом переговоров не было тех, кого грузинская мечта называет радикальной оппозицией, нацдвижение «Европейскую Грузию». Ожидается, что пятый раунд переговоров состоится на этой неделе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинская оппозиция критикует западных дипломатов. У нашего блогера Тенгиза Аблоти счетов к Америке и Европе не меньше, чем у тех, кто за них обижен. За снисходительность в грузинской мечте, но это, полагает он, не повод, чтобы обличать их со страстью, которой позавидовал бы Кремль. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В клубе фанатичных бензиноненавистников новый враг. И враг этот из тех, что недавно был другом и единственной надеждой на лучшее будущее. Сегодня главный враг фан-клуба – посол США в Грузии, а заодно послы всех западных стран, международных объединений, ОБСЕ, Совета Европы и так далее. Сегодня карикатурами именно на этих в недавнем прошлом глубоко уважаемых персон заполнен весь грузинский сектор социальных сетей, чего только не увидишь и не прочтешь по поводу их деятельности в стране. Сам Путин бы позавидовал. Иванишвили купил их всех, потом продал по двойной цене, а потом снова купил со скидкой. А еще фотожабы, в которых грозный Бедзина с помощью мешка с долларами управляет своими марионетками из числа представителей дипкорпуса. А все дело в том, что радикальные сторонники оппозиции недовольны тем, что фактически Запад, как коллективный игрок и как отдельные страны, в первую очередь США, почти открыто поддержали грузинскую мечту в затянувшемся споре о том, кто же все-таки реально победил в выборах 31 октября 2020 года. В итоге вчерашние союзники вдруг в одночасье превратились в смертельных врагов, купленных то ли Бедзиной, то ли Путиным. Да еще и не забывайте, нынешнего посла США назначил Дональд Трамп. Тот, как известно, был ставленником Путина. Вот сейчас придет Байден и мечту нам кранты. Это все удивительно напоминает речи фанатов-антимишистов в период нахождения Саакашвили у власти. Нацдвижение пользуется покровительством Джорджа Буша. А вот сейчас Обама победит и Миша кранты. В общем, сектанты всего мира, объединяйтесь. У вас ведь так много общего. Поясню свое отношение к происходящему так, чтобы никаких вопросов не возникало. Поведение западных дипломатов, которые со спокойной совестью легитимизируют совершенно бессовестный олигархический режим, упразднивший все государственные институты, кроме личных устремлений социопата с 5 миллиардами долларов, их явно не красит. Они лучше нас с вами должны понимать всю феодальную сущность нынешней власти и то, что некоторое подобие демократии, которое у нас присутствует, не более чем ширма для соблюдения приличий. Примерно как грузины совкового периода, слушавшие Rolling Stones. Это никак не мешало оставаться им во всем остальном совками. А налет цивилизованности исчезал при первом же столкновении с личными интересами. Соответственно, солидарен с негативными оценками роли международного сообщества, которое прямо, открыто и без стеснений поощряет дальнейший захват государства олигархом. Однако это ни в коем случае не должно порождать изоляционистскую идеологию в духе «сами с усами и нам лучше знать». Надо понимать, что каким бы неприемлемым для нас не были действия западных дипломатов, Штаты и Европа были, есть и будут нашими основными союзниками. Этого не сможет изменить даже поддержка бессовестного олигархического режима. Но это одна сторона вопроса, а есть еще другая, и она намного более значимая. Многие в Грузии в корне неправильно понимают суть западной политики. Им кажется, что Европа и Штаты ждут не дождутся, когда Грузия станет членом НАТО. Что в Брюсселе и Вашингтоне все требуют от официального Тбилиси более резких оценок в адрес Москвы. Что Запад заинтересован в том, чтобы Грузия как можно более жестко оппонировала Кремлю, чтобы потом это использовать в своих интересах. На самом же деле ничего этого нет. Главное желание Запада в отношении стран третьего мира, чтобы они не нарушали их комфорт. Европа и Штаты позиционируют себя как носители определенной системы ценностей, поэтому игнорировать претензии стран вроде Грузии не могут. Это означало бы, что на самом деле никакие ценности никого не волнуют, и все на свете крутится вокруг нефти, газа и прочих истинных и непереходящих ценностей. Но не стоит забывать, речь идет о Западе, который был против распада СССР, и мы все об этом как-то позабыли. В конце 80-х, в начале 90-х годов крупные западные политики ездили по столицам союзных республик, умоляя местных руководителей не спешить с выходом из Союза. Не стоит забывать, что речь идет о Западе, который предпочтет заболтать проблему, чем хоть как-то ее решить, например, конфликт в Нагорном Карабахе, который европейские и американские политики мариновали до тех пор, пока Азербайджан и Турция при попустительстве Москвы за 40 дней не решили вопрос, который тянулся десятилетиями. Это тот Запад, который видел, как Москва методично разрывала на куски Украину, но при этом не нашел ничего лучше, кроме как благодарить временную киевскую власть за то, что она не поддалась на провокацию. Может быть, в то время правильнее было бы предложить Украине напрямую сдаться и повесить триколор в Киеве, чего уж там миндальничать. В конце концов, это и наш персональный опыт. Это Запад, который инициировал насквозь фальшивый документ под названием «Клад Тальявини», целью которого было не установить истину, а равномерно дать по ушам каждой из сторон. Сугубо политическая цель, никакого отношения, никаким фактам не имевшая. Вот убейте, но не сомневаюсь ни на минуту, если завтра Грузия по своей воле перейдет под крыло Москвы, в Европе и в Штатах вздохнут с облегчением. Ну вот, баба с возу кобыле легче. Но только добровольно, чтобы никаких сомнений, чтобы совесть потом не замучила. Так и тут. Ну хоть тресни ты, нет у них серьезных претензий к нынешней власти. Ее гнилую сущность они прекрасно знают, но от добра добра не ждут. К тому же все ее пакости неявные, скрытые за благонравным обликом показной демократии. Массовых арестов нет, телекомпании работают, оппозиция функционирует, экономика худо-бедно позволяет стране не загнуться от голода, а чего еще надо для счастья? Грузинская мечта старается не пересекать красные линии лишний раз, что позволяет западным союзникам умеренно ее поддерживать без укоров совести. В конце концов, не Лукашенко ведь. Это реальность, с которой надо считаться и принимать ее без истерик. Никто ведь не говорит, что Запад – это олицетворение совершенства. Но какой ни есть союзник, и деваться от него некуда. Так что, товарищи грузины, иногда неплохо было бы сперва подумать, а потом материться.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. Продолжаем тему. Посол США в Грузии Келли Дегнан стал объектом жесткой критики со стороны гендиректора оппозиционного телеканала «Товариархи» Ники Гварами. Глава аффилирована с единым национальным движением канала усомнился в непредвзятости одного из двух фасилитаторов приговорного процесса между властью и оппозицией. Владимир Унанянц выяснял детали.
Выпад со стороны генерального директора оппозиционного телеканала «Товариархи» Ники Гварами в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан, являющийся одним из фасилитаторов переговоров между властью и оппозицией, может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Гварами обвинил Дегнан в том, что она якобы настаивала на отстранении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от участия в политических процессах в стране. Гендиректор «Товариархи» также утверждает, что послы США и ЕС, будучи посредниками, не вникают в суть процессов.
Михаил Саакашвили – политический беженец. Разве он не имеет права приехать в Грузию? Если вы спросите посла США или посла Евросоюза, господина Харцеля, что происходит в отношении этого человека, почему его преследуют, изучены ли его приговоры, что они ответят?
Более того, Гварами уверяет, что Келли Дегнан также пыталась через Вашингтон надавить на Киев с тем, чтобы Саакашвили не назначали ни на какую должность в Украине. То есть, выступая посредником на переговорах между властью и оппозицией, она параллельно пытается отстранить от процесса главного политика страны с личной поддержкой в 500 000 избирателей. За коллег, которые стараются не полемизировать с участниками переговорного процесса или их сторонниками, ответил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, которого оппозиция уже обвиняла в предвзятости после мартовских соглашений, когда он тоже был в числе дипломатов, выступавших медиаторами внутриполитического диалога. Тогда противникам власти не понравились высказывания Книрша относительно содержания соглашения. В частности, он отмечал, что освобождение Георгия Руруа не было среди пунктов соглашения. Сейчас же посол Германии, по сути, обвинил оппозицию в том, что те пытаются сделать дипломатов крайними в ситуации, когда процессы идут не так, как хотелось бы некоторым партиям.
За последние недели я разговаривал с несколькими оппозиционными политиками. Я знаю, что многие из них очень разочарованы результатами выборов. Они надеялись на другие результаты и поэтому предполагают, что прошедшие выборы были омрачены нарушениями и фальсификациями. Я не видел никаких свидетельств подобных манипуляций. Я также не услышал, как и каким образом происходили манипуляции с итогами этих выборов.
По мнению Хуберта Книрша, истинная причина претензий к дипломатам кроется во внутренней полемике оппозиции. Некоторым ее представителям не нравится, что некоторые из противников власти хотят войти в парламент, и они желают, чтобы дипломаты встали на их сторону. Но суть процесса не в этом, считает германский дипломат.
Оппозиционные партии заявили, что не войдут в парламент, однако легитимность парламента обеспечивается народом в результате выборов в соответствии с конституцией страны, а не в результате вхождения туда оппозиции. Что касается легитимности парламента, то вообще ничего не изменится от того, воспользуется ли кто-то своим мандатом или нет.
Ранее МИД Германии в совместном с французским внешнеполитическим ведомством заявлении призвал грузинские политические силы сосредоточиться на реформах судебной и избирательной систем и сделать это в стенах парламента. На то, что этого же хочет грузинское общество, указывает высокая явка в первом туре, полагают в Берлине и Париже. При этом в оппозиции, похоже, предпочитают однопартийный парламент соглашению без выполнения главного условия – перевыборов. Ключевые игроки антиправительственной коалиции считают, что послы должны понять, что грузинская политическая деятельность очень отличается от европейской и американской. Здесь обещания Ираклия Кубахидзе или любых других представителей грузинской мечты не имеют никакой силы. Свое слово должен сказать отец-основатель партии и власти Бедина Иванишвили. А политической воли со стороны власти не видно, говорит одна из лидеров единого национального движения Саломе Самадашвили.
В последнем заявлении делегации Евросоюза говорится, что послы-фасилитаторы готовы продолжить переговорный процесс только при условии, что стороны готовы к соглашению. Это означает, что они не хотят продолжать переговоры только ради переговоров и, похоже, ждут какой-то новой информации от обеих сторон, чтобы решить, следует ли, наконец, проводить следующий раунд переговоров. Со своей стороны, мы говорим, что нет альтернативы продолжению переговоров, но мы не видим политической воли грузинской мечты для достижения соглашения. Похоже, однопартийный парламент станет реальностью, с которой этой стране придется жить еще какое-то время.
В грузинской мечте на это отвечает, что возлагать на нее ответственность за отсутствие прогресса на переговорах нет никаких оснований. При этом в экспертном сообществе мнения разделились. Как считает основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе, у оппозиции не должно быть чрезмерных ожиданий, что сегодня может повториться революция роз.
То, что произошло в Грузии в 2003 году, не было революции в классическом смысле. Это была концентрация воли народа, которую создала объединенная оппозиция, которую правильно понял и принял тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе, прошедший через все сложности, постаревший, уставший и у которого не было желания проливать кровь. У Бедзины Иванишвили не так, он на все пойдет. Так что оппозиция не должна создавать чрезмерных ожиданий, должна продолжать ту форму и тот путь протеста, который она избрала сейчас. Это будет длительный процесс, однако международный сообщество увидит этот протест. Необходимо показать всем, что происходящее сейчас не вопрос государственного института, а спектакль, трагикомедия с высокой вероятностью настоящей трагедии.
В одном большинство политологов сходятся. Нужно время, чтобы западные партнеры осознали, что обычные немасштабные погрешности на выборах в Грузии на этот раз сыграли ключевую роль. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Transparency International в своем докладе отмечает возросший уровень коррупции в Грузии, которая позволила председателю правящей партии Бедзине Иванишвили, цитата, «захватить государство», конец цитаты. Стало ли больше коррупции в стране Эхо Кавказа, спросила у грузинских граждан.
Считаете ли вы, что в Грузии в последние годы вырос уровень коррупции, и сталкивались ли вы лично с такими фактами?
Коррупция есть везде, во всех сферах. Почему-то я так думаю. Единственные люди, которые не берут взяток, это, наверное, патрульные. Но у них нет иного выхода, ведь их постоянно записывают видеокамеры. В остальном, по-моему, никто не упускает шанса подобным образом подзаработать деньги. Я лично не сталкивался с подобными фактами, но у меня есть знакомый, которому я доверяю на 100%, имя его называть не буду, но скажу, что он часто участвует в государственных тендерах. Так вот, у него неоднократно требовали деньги за победу в тендере или за то, чтобы государственное финансирование было своевременным.
От многих слышу, что еще 9-10 лет назад показатель коррупции был ниже. Могу привести пример моей довольно близкой родственницы. Она является вынужденно перемещенным лицом с оккупированной территории, которая долгие годы жила в баракообразном помещении, в госпомещении. С ней связался один из сотрудников министерства, предложил встретиться и в обмен на определенную сумму предложил помощь в получении квартиры и, скажем так, продвинуть ее по списку более первые ряды. Спустя какое-то время после этой сделки, выплаты суммы, ей действительно позвонили, она действительно получила квартиру.
Уровень коррупции, конечно, повысился после прихода к власти грузинской мечты. Почему-то я в это верю. Об этом твердят последние годы многие неправительственные организации, приводят конкретные примеры. Более того, к коррупционным преступлениям нынешние власти довольно лояльно относятся. Часто закрывают на подобные факты глаза, если, конечно, в этом замешаны приближенные к властям люди. В общем, да, уровень коррупции повысился за последние годы и продолжает расти. Я считаю, что с приходом к власти грузинской мечты уровень коррупции увеличился незначительно. Во всяком случае, ситуация не такая плачевная, как ее пытаются представить многие оппоненты властей. Возьмите международные рейтинги, в них Грузия всегда представлена как страна с низким уровнем коррупции. Да и я не сталкивался с подобными фактами. Впрочем, проблемы в этом направлении все же существуют. Существует и элитная коррупция. Но она существовала всегда. Плохо то, что власти не осуществляют никаких реформ в этом направлении.
Я хотела, чтобы государство профинансировало мою операцию на глазах. Стоит она 3000 лари, а я попросила всего 500, которых мне не хватало, но мне отказали. В это время подобную помощь от государства получают многие люди, у которых есть связи с высокопоставленными чиновниками. Не знаю, можно это назвать коррупцией или нет. Я не буду перечислять другие факты из моей жизни, но скажу, что уровень коррупции явно повысился.
Говорить об уровне коррупции человеку, не занимающемуся соответствующими исследованиями, достаточно сложно. Сам я с такими фактами не сталкивался. Впрочем, много информации читаю на эту тему. Я знаю, что коррупция существовала в Грузии всегда, просто я не могу утверждать, что ее уровень повысился. Во времена предыдущих властей я не следил за этой темой. Но дело в другом. С тех пор, как в стране начала действовать система государственных закупок, тендеры, коррупция стала легальной, и произошло это в условиях грузинской мечты.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумец-Канвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» официально выдвинула Георгия Гахария на пост премьер-министра страны. Письмо, представленное парламенту, датировано 12 декабря. Его подписал председатель партии Бедзина Иванишвили. После признания полномочий нового парламента правительство Грузии в полном составе ушло в отставку. В настоящее время все министры правительства являются исполняющими обязанности. Как пишет «Новости Грузия», лидер парламентского большинства Иракли Кубахидзе сегодня заявил, что Георгия Гахария будет время до воскресенья, чтобы назвать состав правительства. По информации председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, законодательный орган рассмотрит вопрос о выражении доверия новому кабинету министров, предположительно, на будущей неделе. Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. Лидер лейбористской партии Шалвана Талашвили обратился в парламент с просьбой прекратить его депутатские полномочия. Как пишет Первый канал Грузии, Талашвили уже подал в законодательный орган соответствующее заявление и заявил, что грузинская мечта узурпировала власть. По его словам, в результате единства оппозиции заседание парламента превратилось в партийный съезд грузинской мечты. Сегодня оппозиция сплочена как никогда. Оппозиция оставила преступную свору одних в зале парламента. Это строго. Структура была фактически превращена в съезд партийного актива грузинской мечты. «Вскоре люди придут к вам и освободят принадлежащее им здание», — сказал Наталашвили. В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия в село Чубурхинджи на берегу реки Ингури обнаружили тело мужчины. Погибший уроженец Гальского района, его семья живет в Зугдиде. Как сообщает источник грузинской службы «Радио Свобода», на теле мужчины обнаружены повреждения. Представители местных де-факто властей заявили, что мужчина погиб в результате автомобильной аварии. По неподтвержденной версии, после аварии тело выбросили в реку, пишет грузинская служба «Радио Свобода». Факт подтверждают в СГБ Грузии. В ведомстве заявили, что получили информацию при помощи горячей линии. Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Средства предназначены для поддержки реализации антикризисного экономического плана правительства Грузии, сообщили в представительстве ЕС в Грузии. Как заявили в представительстве, это первый транш для Грузии в рамках контракта по устойчивости COVID-19 для Грузии. Всего страна получит 75 миллионов евро. В ближайшие две недели уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов вырастет, так как в настоящее время около 400 человек находится в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Даже с учетом некоторого улучшения ситуации с коронавирусом, медики по-прежнему против смягчения ограничений накануне Нового года. Представители бизнеса в ответ говорят об игнорировании их интересов. Точки соприкосновения вместе с правительством ищет Ираклий Оргвеледзе.
За минувшее воскресенье выявлено 1337 новых случаев заболевания COVID-19, что является минимальным показателем с 20 октября и почти в 3,5 раза меньше, чем в пятницу – 4570. Впрочем, медики советуют не обольщаться. Количество тестов тоже было меньше обычного. На сегодняшнем заседании Координационного совета при правительстве было заявлено об интенсивных консультациях о возможности смягчения чрезвычайных мер. Многое будет зависеть от эпидемиологических рисков, говорится в заявлении. Напомним, согласно прежним заявлениям правительства, ослабление ограничений планируется с 24 декабря по 2 января. На это время будут открыты торговые центры и рынки. Восстановится работа как городского, так и междугороднего транспорта. Но после заседания глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе усомнился в своевременности такого послабления.
Эта неделя особенно важна с эпидемиологической точки зрения, поэтому Координационный совет при принятии решений будет руководствоваться ее итогами. Наш центр настроен более скептически, но окончательное решение о том, что мы ставим во главу угла экономическое развитие или безопасность населения, будет приниматься советом.
Бизнес пока остается в стороне от этих обсуждений. Каха Хазарадзе, основатель крупнейшего розничного холдинга ICR, говорит, что с предпринимателями, в отличие от медиков, правительство не консультируется.
С мнением о том, что интенсивность распространения вируса возросла после Черной пятницы, мы не согласны. Именно непродуманным решением самого правительства анонсировать ограничения за день до их введения был обусловлен небывалый ажиотаж в торговых центрах. Напомню, в нашем секторе трудоустроены около 120 тысяч человек, а предновогодний оборот отрасли превышает миллиард лари. Если послаблений не будет, это будет крахом для нашего бизнеса, и об этом стоит не забывать.
На эти вопросы бизнеса у властей пока нет однозначного ответа. Последнюю фазу ограничений правительство пообещало компенсировать антикризисным пакетом, предусматривающим компенсации людям, потерявшим работу в период кризиса. В целом, объемы выплат должны превысить 1 миллиард лари. В этом направлении решающе может оказаться помощь Запада. По словам посла Евросоюза в Грузии Карля Харцеля, Евросоюз окажет адресную помощь экономике Грузии в преодолении последствий пандемии. В этих целях со стороны западных партнеров мобилизовано около 1,5 миллиарда лари. Сегодня Грузия получила уже из него первую часть транша в размере 240 миллионов лари. Эти средства будут включены в антикризисный пакет правительства. Из Тбилиси Ираклий Оргвеледзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжаются споры вокруг концепции внешней политики, опубликованной неделю назад президентом самопровозглашенной республики Асланом Бжани. К обсуждению подключились и эксперты. Так, политолог Арда Иналыпа в интервью «Эхо Кавказа» заявила, что дипломаты хорошо поработали над концепцией. Она, цитата, «ориентирована на реальное положение дел, на изменение усложнения геополитической ситуации». Виталий Шария расскажет больше.
В минувшую пятницу, 11 декабря, «Эхо Кавказа» рассказывало о полемике, развернувшейся в Абхазии вокруг опубликованной 7 декабря после соответствующего указа президента страны концепции внешней политики Республики Абхазия, обращение оппозиционной общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА, комментарий к нему МИДа Республики. Но на этом споры не прекратились. Уже вечером тот же день в поддержку министерства выступила с заявлением своего политсовета политическая партия «Единая Абхазия», председатель которой Сергей Шамба возглавляет Совет Безопасности Республики. В заявлении сказано: «При всем уважении к нашим боевым товарищам из АРУА, мы не можем согласиться с их негативной оценкой пункта 2.3 данной концепции, предполагающей формирование дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузии и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках международных женевских дискуссий не представляется возможным». Подчеркнуто, что этот пункт никак не отменяет женевский формат переговоров и не понижает статус абхазской стороны как участника переговорного процесса. Между тем, Высший совет АРУА решил возразить на комментарии МИДа. «Мы созвонились с депутатами парламента, как поддерживающими нынешнюю власть, так и оппозиционными, и ни один из них не подтвердил, что проект концепции обсуждался в парламенте». Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к представительнице гражданского общества Абхазии и эксперту, директору Центра гуманитарных программ Арди Налопа, с просьбой высказать свое мнение о концепции разгоревшейся полемики относительно отдельности ее положений. Вот что она сказала:
«Я высоко ценю эту концепцию. Мне кажется, наши дипломаты очень хорошо над ней поработали. Она ориентирована на реальное положение дел, на изменение, усложнение геополитической ситуации. Она достаточно четко формулирует и конкретизирует актуальные задачи абхазского государства».
Реагируя на рассуждения на «Эхе Кавказа» члена Высшего совета АРУА Тимура Надараян, что, по мнению ветеранов, по вопросам внутренней политики у оппозиции и власти могут быть разногласия, но в вопросах внешней политики нужен единый подход, она высказала убеждение:
«По сути, расхождений таких каких-то принципиальных, серьезных нет. То, что в концепции обозначено о создании других форматов переговоров со страной, в которой мы находимся в конфликте, это говорит фактически о возвращении этого статуса стороны конфликта, что очень важно для Абхазии, важно и для такого представительства в международных структурах, то, что было у нас. В последнее время почему-то стало распространяться такое очень непонятное, мягко говоря, мнение о том, что конфликта с Грузией не существует. А на самом деле решен статус абсолютно бесповоротно абхазского государства как независимого государства. Но от этого конфликт никуда не делся, потому что как тогда объяснить все эти проблемы, которые возникают из-за такой деструктивной позиции Грузии во внешнем мире? Поэтому, конечно, Абхазии это очень мешает развиваться как государству, и это мешает конкретным гражданам Абхазии реализовывать тоже свои какие-то личные цели и в плане образования, в плане передвижения и так далее. Поэтому, конечно, задач, связанных с конфликтом, очень много. Мне кажется, в данной концепции как раз вот какие-то раскрыты скобки, которые дают возможность нашим гражданам лучше понимать, что в реальности происходит. А в реальности происходит большая работа, и она должна идти дальше. Что касается вот каких-то планов, мне кажется, очень важные моменты достаточно четко прописаны. Это и дальнейшая работа со странами, где находится диаспора абхазская. Это и стремление продвинуть, так сказать, Абхазию в международные структуры. Ну, есть, конечно, какие-то моменты, которые критически можно было бы оценить. Но мне кажется, что можно было бы больше прописать о том, чтобы вот поставить такой задачей присутствие Абхазии в качестве наблюдателя в некоторых международных организациях, той же ООН и так далее, как, допустим, Палестина.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня группа депутатов из 18 человек направила в парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия проект поправок к Конституции. Если их утвердят, депутаты смогут самостоятельно, без одобрения президента, отправлять в отставку генерального прокурора. Таким образом, говорят парламентарии, они хотят выйти из политического кризиса, спровоцированного произволом правоохранительных структур и нежеланием президента самопровозглашенной республики навести порядок в силовом блоке. Подробности у Мурата Гукимухова.
Сегодня группа депутатов из 18 человек зарегистрировала в канцелярии парламента законопроект, предполагающий две поправки к Конституции. Первая поправка к статье 61, определяющей полномочия парламента. В частности, речь идет о пункте 12 этой статьи, согласно которому парламент, цитирую, назначает на должность и освобождает от должности по представлению президента Республики Южная Осетия генерального прокурора Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Вторая поправка относится к статье 87 главы 7 Конституции прокуратуры Южной Осетии, где в третьем пункте также описывается процедура назначения и освобождения должности генпрокурора парламентом по представлению президента. Инициативная группа депутатов намерена изменить процедуру отстранения генпрокурора от должности, убрав из нее представление президента как обязательное условие. Если изменения в основной закон будут приняты, то парламент сможет самостоятельно, без согласия президента, выносить вотум недоверия генпрокурору, как и любому другому члену Кабмина. А президент будет обязан в 5-дневный срок реализовать вотум, отправить генпрокурора в отставку. По закону, чтобы предложить изменения в Конституцию, необходимо, чтобы законопроект подписало не менее трети депутатского корпуса, то есть 12 человек. Здесь же свои подписи поставило большинство депутатов, 18 из 34. Один из инициаторов изменений в основной закон, депутат от партии НХАС Давид Санакоев, говорит, что подписей могло бы быть и больше. Просто не всех депутатов удалось сегодня застать, а затягивать с подачей законопроекта в канцелярию парламента не хотелось.
Это вот такая возможность для всех, в том числе для президента. Что если он не хочет снимать генерального прокурора, то мы это берем на себя. Мы вот видим, что это необходимо сделать для того, чтобы мы вышли из существующего кризиса. Это кризис, который нас вогнал сам президент. Если он не хочет выходить из него, мы его видим, потому что мы видим, что мы скатимся по наклонной, что мы можем потерять так свою государственность, за которую люди кровь проливали. Мы ее отстаивали столько лет, и сейчас он на одну чашу весов поставил генерального прокурора и свое нежелание снять его. А на другую чашу весов он поставил весь остальной народ, все государство. Вот поэтому мы хотим внести эти изменения, чтобы от капризов одного человека не зависело будущее всей страны и не зависела государственность нашей страны.
29 августа 23 из 34 депутатов, то есть конституционное большинство, направили президенту Бибилову обращение, в котором потребовали отставки генпрокурора Урузмага Джигаева как ответственного за вопиющее преступление – смерть подследственного от пыток во время допроса. В обращении, в частности, говорится, цитирую, «В связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства Южной Осетии, которое привело к гибели задержанного гражданина Джабиева Инала Сергеевича, требуем отставки генерального прокурора Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Президент требования не выполнил, генпрокурор теперь курирует следствие по делу Джагаева. И, по мнению родных убитого и наблюдающих за делом депутатов, преступление расследуется необъективно. За 4 месяца следствия пытавшие Джабиева милиционеры даже не привлечены к уголовной ответственности. А по данным судмедэкспертизы, которую следствие представило семье погибшего, он скончался на 5-й день после задержания не от пыток, а от абстиненции вследствие прекращения употребления наркотиков. Беспредел силовиков и демонстративное покровительство ему со стороны президента привели к тяжелейшему политическому кризису. Парламентское большинство объявило бойкот Бибилову и не собирается на сессии. В результате законодатели не утвердили новое правительство взамен отправленному в отставку. То есть республика осталась без законного кабмина. Бюджет на следующий год не принимается. Зато на площадь с бессрочной акцией протеста вышла семья Джабиева. Пикетчиков третируют силовики, но на их стороне общественность. Протестные настроения в республике растут. Местные эксперты все чаще употребляют термин «революционная ситуация». В это непростое время генпрокурор прокуратура лишь подливает масло в огонь. Открывают новые уголовные дела в отношении лидеров оппозиции. По мнению одного из инициаторов поправки, депутата от партии НХАС Зиты Бисаевой, изменение в основной закон – это возможность разрядить напряженность, не доводить ее до катастрофического сценария, говорит Зита Бисаева.
Мы этим самим даем возможность самостоятельно принимать решение по данной кандидатуре. Если президент сегодня не хочет и не в состоянии принять такое решение, то это решение примет парламент.
Как можно заблокировать эту инициативу? Не допустить принятия поправок?
Как можно заблокировать? Если, например, соответствующее количество голосов не наберется на сессии, то есть 23 человека необходимо для конституционного большинства по внесению изменений в Конституцию. Если не будет 23 голоса, да, естественно, данный закон не проходит. Если же данный закон набирает 2/3, его направляют президенту. Президент в течение 7 дней подписывает эту норму, либо отклоняет, и тогда парламент при повторном рассмотрении и утверждении этой нормы опять направляет ее президенту, и он обязан уже ее подписать и направить на опубликование.
Президиум может заблокировать эту инициативу?
Вообще по регламенту президиум не обладает этим правом. Президиум – это только промежуточный вариант, то есть они только формируют повестку дня на сессию. И если, конечно, им будет дано такое указание, вполне возможно, как это было с вотом недоверия в отношении двух министров, когда нам всячески препятствовали на президиуме с нарушениями регламента и Конституции. Не удивляет меня, если будет такая же картина. Но я все-таки надеюсь на понимание депутатов, и это мы видим, что многие депутаты из «Единой Осетии», они полностью поддерживают нас в этом вопросе, они солидарны, и они дали слово голосовать за эту поправку, потому что менять ситуацию действительно надо. Уже сколько месяцев республика находится в кризисной ситуации.
По вашему мнению, когда эта поправка будет рассматриваться парламентом?
При нормальном рассмотрении, как полагается, то есть если это будет не очередная сессия по данному вопросу, так как это изменение в Конституцию, именно связанное с политической кризисной ситуацией у нас в республике, то есть поправку должны рассмотреть как бы в кратчайшие сроки. Но я допускаю это до 2 недель или чуть больше.
В прошлом году, когда парламентское большинство предприняло попытку вынести вотум недоверия министру юстиции и внутренних дел за устроенное ими побоище в тюрьме, депутаты не могли собраться на сессию около 2 месяцев. Пропрезидентское руководство парламента пошло на нарушение законов и регламента, лишь бы выиграть время. Сессию собрали лишь тогда, когда часть депутатов уступила давлению и отказалась от вынесения вотума недоверия. Посмотрим, как будет в этот раз. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия внес изменения в некоторые законодательные акты, регулирующие поступление налога на прибыль. В результате местные бюджеты лишатся части своих доходов, но разницу получат в виде дотации из республиканского бюджета. Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр в беседе с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской пояснила, в чем смысл внесенных изменений.
Наталья, недавно появилась информация о том, что парламент принял закон, по которому 100% налога на прибыль теперь будет поступать в местные бюджеты. Поясните, пожалуйста, в чем суть и смысл этого закона, что он даст местным бюджетам?
Каждый год при принятии бюджета парламент наряду со всеми документами приходит нормативы отчислений налогов в местные органы самоуправления, местные бюджеты. Это всегда прикладывалось во все времена. Но налог на прибыль, он регулируется отдельным законом. Налог на прибыль делился 50 на 50. Когда при обсуждении данного законопроекта министр финансов Владимир Валерьевич Делба аргументировал, что НДС, когда администрируется, он должен администрироваться в одном месте. У нас же есть ввозной, да, НДС и есть внутренний НДС. Поэтому он должен администрироваться в одном месте, в республиканском бюджете. Ну, поскольку на основании того, что было принято решение, НДС аккумулировался и администрировался в местные бюджеты, да, там же норматив расщепления был у каждого района свой.
А что значит коэффициент расщепления? Поясните.
Вот я могу сказать по Гудаутскому району. НДС, внутренний НДС, расщеплялся. 90% поступало в местный бюджет и 10% в республиканский. Но поскольку все-таки НДС – это такой живой вид налогов, если налог на прибыль администрируется раз в квартал, то НДС поступление практически происходит ежедневно. В течение месяца он поступает. Есть возможность получения живых денег. Поскольку у нас всегда проблема с ликвидностью в государстве, пошли по пути того, что НДС забрали доходы республиканского бюджета. И в районы отдали налог на прибыль. Вот, допустим, 100 рублей я налога на прибыль раз в квартал платила, значит, я платила из 100 рублей 50 местный, 50 республиканский. А теперь 100% поступает в местные бюджеты.
У районов забрали НДС и отдали налог на прибыль. А насколько это равноценный обмен для местных бюджетов?
Абсолютно неравноценный, но если вы обратили внимание, то межбюджетные трансферты при принятии бюджета 2021, они в разы выросли. Это значит, что бюджет республики дает межбюджетные трансферты на сумму, недостающие по НДС. В частности, Гудаута имела порядка 30 миллионов доходов по НДС, скажем, да?
А сейчас она сколько будет иметь от налога на прибыль?
Она будет иметь, ну, наверное, в половину меньше. Но разницу даст государство в виде межбюджетного трансферта. Будет вноситься изменение в закон о бюджете и бюджетном устройстве, еще одна будет статья меняться, что в случае исполнения доходной части самого местного бюджета, дотация, вот этот межбюджетный трансфер может быть уменьшен.
Получается, что в итоге местные бюджеты лишатся части своих доходов. Правильно я вас поняла?
Но они лишаются определенной части своих доходов, но получают при этом межбюджетные трансферты на сумму недостающую. Если год будет доходный, если мы получим доходы, вот на эту разницу республиканский бюджет не додаст, не дофинансирует на суммы превышения полученных доходов. Вы поняли меня?
Наталья, если можно, оцените значение вот этого законопроекта. И для местных бюджетов, и для республиканского.
Парламент поддержал, потому что, честно говоря, самый большой процент расщепления по бюджету был в Гудаутском районе. Но гудаутцы должны были все-таки отстаивать эту роль местных органов самоуправления. Если они готовы, честно говоря, молчать, тогда в чем проблема? Почему никто из них, даже вот Гудаутское собрание представителей, они возмутились, но как факт возмущения это одно, а как факт того, что надо было отстаивать, это другое. И еще один момент. В основном все бюджеты находятся на дотации. Вот если обратите внимание, межбюджетные трансферты достигли 1 100 000 000, 1 200 000 000 с пенсионным фондом. Уровень доходов в части администрирования местными органами самоуправления своих собственных доходов очень низкий. И еще раз хочу сказать, я почему поддержала? Потому что, откровенно говоря, паразитируют все на вот этих дотациях. То есть мы не повышаем качество, уровень доходов местных органов самоуправления, местных бюджетов. Мы все сидим и смотрим на бюджет государства. Ну что это такое? Я ждала долго, но думаю, может кто-то придет, может кто-то возмутится, может кто-то обратится. Но районы даже не подумали. Сидят и ждут, вот когда им централизованно спустят межбюджетные трансферты. 190 миллионов межбюджетного трансферта в Гали. 220 Гудаута. Основная часть расходов местных бюджетов – межбюджетные трансферты. Меня что возмущает, и вы правильно ставите вопрос, зачем это нужна была манипуляция? А почему местные органы самоуправления и местные бюджеты даже не возмутились? А им все равно. То есть они получают дотацию и сидят тихо, спокойно. А зачем напрягаться называется? Понимаете? Ни один из районов не приехал и не возмутился. Прежде чем этот закон пришел в парламент, проводились консультации с местными финансовыми органами. С ними обсуждали эту тему.
И как они реагировали на него?
Кроме Гудаутского района не возмутился никто. Нам уже надо прекратить вот это дотации, межбюджетные трансферты, качество, уровень администрирования надо повышать. Мы просто паразитируем на собственном государстве. Простите меня, но я вот это из года в год говорю, но меня никто не слышит. Почему-то просто нельзя. Районы должны начать администрировать свои доходы, повышать Понимаете, это же возможность у себя в районе сделать на порядок больше, если хорошо садминистрировать, если хорошо взимать налоги, то можно это все сделать. Вот что я хочу сказать. То есть это некий стимул, понимаете, вот это налога на прибыль, что районное руководство будет стараться отслеживать работу организаций, находящихся в их районе, понимаете?
Рассказывала председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Натали Смыр. С ней беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.